Наверное, любимое мое послание, ну, их два послания, первое и второе послание Коринфянам. Мне хотелось бы сегодня попробовать начать проходить их с вами вместе последовательно. По крайней мере, первое послание Коринфянам. Мне хотелось бы, чтобы мы начали и поговорили вот так вот последовательно о всем послании. Знаете, оно интересно нам не только потому, что там какие-то есть догматические истины, очень важные, конечно, очень ценные, но еще, знаете, из-за самого характера Коринфской церкви. И, конечно же, как в литературных, художественных произведениях, нам очень часто нравится, что есть такой персонаж, но он не во всем правильный, да, он далеко не всегда прав. Но именно он нам оказывается симпатичен. Но все мы выросли, и, может быть, даже нет смысла даже стесняться этому, да, и мы хорошо знаем с детства, с маленьких, вот буквально с таких вот лет, да, есть Филя, Степашка, правильно же, да, но больше всех почему-то симпатичен был всегда Хрюша. Да, но мы понимаем, что мы все на этом выросли, и люди с лысиной бородой, и люди маленького возраста, да, они все как бы знают, о чем я говорю, да, и более всех симпатичен как раз тот, кто не всегда прав. И тот, кто, может быть, ошибается и что-то делает не так, и он не злой человек, да, и он, может быть, не со зла, но он такой. Когда мы читаем Писание, мы встречаемся с личностью апостола Петра, да, и для нас он вот все равно остался таким импульсивным иррационалом, да, он для нас все равно остался таким непоследовательным, таким стремительным каким-то, таким ошибающимся и потом кающимся, несмотря на то, что он потом написал гениальные послания, да, и в своих посланиях он заставляет нас восхищаться силой своей мысли и своей гениальности, а все равно он остался для нас тем из Евангелий, да, тем, который ошибается и тем, который оказывается неправ, да. Вот нам он симпатичен и остается в нашей памяти именно таким зачастую. И Коринфская церковь, знаете, они тоже ошибались. И что бы мы делали без них, да, и о чем бы мы говорили без них, и как бы мы сформировались без них, я даже не представляю. И потому, знаете, мне хочется, чтобы мы поговорили о Коринфской церкви на протяжении, может быть, многих таких встреч, бесед. И, знаете, Павел, для апостола Павла это было тоже что-то удивительное, что-то важнейшее в его жизни. Знаете, те сложности в отношениях, которые он переживал там, в Коринфской церкви, они огорчали его особенно, потому что она была как-то по-особенному им любима. И, знаете, послания к Коринфянам, они важны для нас не только потому, что раскрывают догматику, они раскрывают для нас сердце и душу апостола Павла. И мы узнаем о нем то, чего мы не узнаем о нем ни из послания к римлянам, да, ни даже из пастырских посланий, которые мы знаем, да, Тимофею, Титу. Но здесь мы видим что-то особенное. Его внутренний мир, его переживания, его скорби и беспокойства о церкви, которую он по-настоящему любит. И, знаете, он шел в Коринф долго. И путь этот был тяжелый. Мы немножко еще поговорим сперва, прежде чем приступить к посланию к Коринфянам, мы немножко еще поговорим об этом пути. Знаете, в деяниях не случайно темы соседствуют друг с другом. Не случайно темы поставлены вот в такую вот очередность между собой. Не случайно. И здесь важна не только хронология, но и какая-то логическая последовательность. И знаете, путь в Коринф апостола Павла я бы начал с момента Иерусалимского собора. То есть его путь в Коринф, он начался вот тогда, когда возникла проблема отношения между новообращенными христианами из язычников и иудеями. И когда вот это вот насаждение закона, в том числе и апостол Павел, и сотрудники Антиохийской церкви, когда они попытались остановить, и когда возникла вот такая вот распря, тогда обратились к старшим апостолам, что они скажут. И те апостолы, иудеи по своему происхождению, рассуждали на Иерусалимском соборе, и вдруг поняли, что теперь уже вот это вот христианское движение, это уже не часть иудаизма, а это что-то самостоятельное. Это что-то уже оформившееся и самостоятельное. И что это уже христианство, это уже не иудейство. Как бы нам ни хотелось это связать, оно не связывается, оно распадается. И иудеи, ну, дай Бог им здоровья и благополучия, да, это существующая уже религия, и она не хочет меняться, и она останется такой, к сожалению. И христианство – это уже что-то самостоятельное, оно уже оформилось как нечто самостоятельное, и уже вылупилось, да, вот из этой скорлупы, и уже живет как самостоятельная церковь, как самостоятельная община, как самостоятельный народ Божий. И проповедь миссионеров и апостолов уже не может делать из прежних язычников новых иудеев. Она делает из прежних язычников последователей Иисуса Христа, детей Божьих, и церковь Божью создает. И вот, знаете, вот мне кажется, с этого начался путь апостола Павла в Коринф. И потом важнейшее событие в жизни и в служении апостола Павла – это его метание вот перед тем, как отправиться в Европу. И он говорил, что попробовали туда, ну, не сложились обстоятельства, и мы увидели закрытую дверь. Вот попробовали сюда, но Дух не допустил нас. И мы видим эту вот растерянность апостола Павла. Что делать и как служить, когда, кажется, сам Господь не дает возможности пойти в одну, в другую, в третью сторону. И тогда он переживает вот это вот откровение, когда во сне ему является муж македонянин и говорит: «Приди и помоги нам». Вот это событие, знаете, оно до сих пор еще влияет на то, какова Европа и каков этот мир. Мир, в общем-то, для нас это мир европейский. Вот это событие, когда апостол Павел из Азии пошел на миссионерское служение в Европу, оно важно до сих пор, сейчас. И оно оказывает, продолжает еще оказывать влияние на историю, на политику и на культуру. Вот это событие, когда апостол Павел принял это решение и отправился. И первый город на его пути был город Филиппы, город, названный в честь Филиппа, отца Александра Македонского. И в этом городе мы понимаем, что была проповедь апостола Павла. И мы понимаем, что проповедь апостола Павла, его миссионерское служение было борьбой, было войной настоящей, да? И мы понимаем, что сразу же за этой проповедью последовала и посадка в тюрьму, да? Апостол Павел, он сразу же почувствовал вот эту вот враждебность, да? И мы понимаем, что проповедь в Европе, да, проповедь на территории, это называлось провинция Ахайя. Вот это вот Ахея, Ахая, это Греция, по сути. Сейчас вот этим словом Ахая, они называли себя ахейцами, это Греция. И вот когда апостол Павел очутился на территории Греции, когда начал проповедовать в городе Филиппы, сразу же он натолкнулся на сопротивление духовных сил. Сразу же это было связано не с людьми, это было связано с содержимостью, это было связано с идолослужением. Это было связано с сопротивлением духов злобы поднебесных. Да, и сразу же, да, было тюремное заключение. И Господь освобождал, Господь помогал. И следующий город на их пути – Фессалоника. И там иудеи устроили вот такой вот, ну, такой мятеж против пути Господня, да, как апостол Павел говорит, что было не просто враждебное отношение, да, но это враждебное отношение было сверхагрессивным. И апостол Павел не мог долго проповедовать в Фессалониках. Но создалась церковь. Потом апостол Павел пишет церкви Фессалоникийской. Сейчас этот город называется Салоники, греческий город Салоники. И дальше апостол Павел идет в Верию. В Верии он проповедует и находит этих людей более благомысленными. Он проповедует в синагоге и видит, что эти люди разбирают Священное Писание, проверяя его слова, точно ли это так. Это нравится апостолу Павлу. Он как ученый, он как богослов, он именно такой точки зрения придерживается. Так надо постигать истину, разобрать в Писании, усомниться в каждом слове проповедника, но прочесть Писание и убедиться, точно ли это так. То есть ему эти люди нравятся больше. Но пришли фессалоникийские иудеи, и тоже опять-таки началось агрессивное неприятие слов апостола Павла, и ему приходится идти дальше. И вот уже апостол Павел проповедует в Афинах. Афины – это город Акрополь, это город памятник уже тогда, это город-университет тогда. Афины – это культурная, интеллектуальная столица Европы, но это не столица Греции, да? Афины, друзья, не столица провинции Ахайя, потому что столицей провинции Ахайя был город Коринф. И туда потом, после Афин, направляется апостол Павел. То есть там находится штаб-квартира губернатора. Он тогда, как он там назывался-то, проконсул. И, соответственно, столицей этой провинции, столицей вот этой вот территории были не Афины, был Коринф. И, знаете, миссия в Афинах может быть признана неудачной. Апостол Павел там проповедовал, но ученые не уверовали. И уверовали единицы. Но мы смотрим не на число, да, мы нечисленными показателями измеряем свой успех. И для апостола Павла, может быть, было не совсем понятно, ну вот проповедовал, ну вот вступал там в спор с языческими философами, ну была ли польза от проповеди в этом городе. Мы уверены, что была польза. Но дальше апостол Павел направился в Коринф. И знаете, размышляя о жизни апостола Павла, хочется задать вопрос, а вообще что им двигало, да, апостолом Павлом? Вот каково это было быть миссионером, без стоящей у тебя за спиной церкви или миссии, огромной организации с какими-то ресурсами, с какой-то историей, с каким-то уже разработанным богословием. Фактически апостол Павел путешествовал, но у него не было даже священных книг, которые можно было бы предъявить и показать, и сказать, что вот наша вера, и вот наши священные книги. Да большую часть из священных книг он сам написал, да? Или написал под его диктовку его помощник и ученик Лука. И я представляю, каково было ему проповедовать вот в этих иудейских синагогах, в которых он не просто слышал «Павел, ты не прав», а отношение к нему, оно было от насмешки до агрессии, да, отношение к нему было такое, что эти люди постоянно хватались за камни и палки для того, чтобы выпроводить его из города. И, знаете, я представляю себе, что на месте апостола Павла мог бы, может быть, любой из христиан задать себе вопрос, а вообще, а не ошибаюсь ли я, да? То, о чем я проповедую, вообще, ну, не показалось ли мне? Знаете, но для апостола Павла было важно то откровение, которое он пережил, встреча со Христом, с которым он встретился в своей жизни, да, и эта встреча перевернула его жизнь, и это для него было чрезвычайно важно. И это он запомнил на всю свою жизнь. И понятно, что Господь благословлял его миссию, и Павел видел участие Бога в этом служении. Апостол Павел видел, что он ведет войну не собственными силами, да, и что он сражается не силами своей плоти и не силами своего разума и своей учености, что он убеждает или не убеждает людей, но это не спор, кто из них лучше образован, как часто бывает. Знаете, мы начинаем спорить с кем-то, и в результате спор переходит в такую плоскость. Кто из нас больше знаний получил в школе или там в каком-то учебном заведении? Кто из нас больше фактов знает? И тот, на самом деле, наверное, более прав, да? Но спор не в этом заключается. И апостол Павел, он, будучи образованным, будучи мудрым и ученым человеком, он понимал, что, ведя спор или проповедуя, или доказывая что-то, он не доказывает свою ученость, он не доказывает свой профессионализм, он говорит о Христе. И об этом мы будем читать в послании к Коринфянам, и мы будем ярко видеть вот эту вот разницу между знанием фактов и знанием истины. И это различается почему-то, и апостол Павел покажет, как и почему в послании к Коринфянам. И, знаете, мы видим, что Господь его поддерживал. И поддерживал откровениями, и поддерживал теми событиями, которые происходили в его жизни. И даже те трудности, которые происходили в жизни апостола Павла, они придавали ему, наверное, тоже каких-то сил и какого-то такого стремления вперед. И именно в Коринфе апостол Павел вот пережил это откровение от Иисуса Христа, когда Господь сказал ему: «Говори и не умолкай». 18 глава Деяний апостолов рассказывает нам о том, как апостол Павел пришел в Коринф. И Господь сказал ему: «Говори и не умолкай, не бойся, потому что у меня много людей, своих людей в этом городе». Наверное, каждому из нас хотелось бы услышать такое откровение от Господа. Но хочу, друзья, предупредить: если вы слышите такое откровение от Господа, то про спокойную и благополучную жизнь нужно забыть, нужно с ней попрощаться, потому что Господь такие откровения не дает для спокойной и благополучной жизни. Да? И поэтому у апостола Павла в Коринфе, где он провел 1,5 года, была далеко не спокойная и благополучная жизнь, несмотря на вот эту поддержку и утешение от Господа. И там тоже был мощный мятеж со стороны вот иудейской партии, со стороны иудеев, которые которые были в этой синагоге, да, с которой начинал проповедовать апостол Павел. Он приехал в Коринф, нашел там двух иудеев, Акилу и Прескилу, которые прибыли из Рима. Возможно, эти иудеи уже были христианами, но он остановился у них в доме. У них было что-то общее, по крайней мере, национальность, да, и они были научены принимать в своем доме братьев, да, а Акила и Прескила, муж и жена, у них было общее с апостолом Павлом, также и то, что они все вместе зарабатывали шитьем палаток. Они тоже были там странниками и пришельцами в этом городе Коринфе. Они пытались торговать изделиями своего труда. И апостол Павел остановился у них и начал проповедовать в синагоге. В синагоге, в иудейской синагоге, возможно, вначале он проповедовал достаточно сдержанно. Возможно, вначале он предпринимал какие-то такие, знаете, шаги, действия достаточно осторожного плана. Но потом в Коринф еще приехали его друзья, и он стал достаточно смел. Он стал смело проповедовать и свидетельствовать о Христе. И уверовал Крисп, это начальник синагоги. Но в целом иудейское население, синагога его не приняла в целом. И мы видим, что вот это сопротивление со стороны иудеев, да, которое он испытал и в Фессалониках, и в Верии, да, и теперь в Коринфе, да, и может быть, все-таки вот то решение, которое было принято на соборе, что мы не проповедуем новый иудаизм, мы проповедуем Христа, мы проповедуем обновление жизни для всех людей. И вот это заставило апостола Павла снять свой плащ, вытряхнуть его там в присутствии иудеев и сказать: «Я все вам сказал, что должен был, да, теперь вы все знаете, теперь вы решайте сами. Я сказал вам то, что должно было вас спасти, теперь решайте сами, как к этому относиться». И теперь, сказал апостол Павел, я иду к язычникам. Он нашел помещение, которое находилось неподалеку от синагоги. И верующий человек, брат во Христе, предоставил им помещение для того, чтобы собираться. И церковь собиралась там. Но вот этот вот мятеж со стороны иудеев, когда толпа народу схватила его и повлекла в судилище, да, и об этом также мы читаем в Деяниях, 18 главе. Толпа народу схватила апостола Павла и повлекла его в судилище. Да? Это было достаточно неприятным, я думаю, переживанием для апостола Павла. Но Господь не случайно сказал: у меня много там своих людей. И даже губернатор этот мятеж не поддержал. Да? И даже губернатор сказал: иудеи, если вопрос стоит о ваших законах и о ваших правилах, разбирайтесь сами. И вот апостол Павел после полутора лет нахождения в Коринфе, а это для апостола Павла, надо сказать, почти что рекорд, да? Он мало где задерживался так надолго. И апостол Павел после полутора лет проповеди в Коринфе, он уходит в Ефес. То есть он уже уходит с территории, вот как скажем, современной Европы, в Турцию, нынешнюю Турцию, в Ефес, да, и попутно Деяния апостолов рассказывают о том, что в Ефесе там произошла встреча Аполлоса, такого красноречивого, такого образованного, такого перспективного человека. Он, наверное, был во всем противоположностью апостолу Павлу, да? Я думаю даже, что Аполлос был, скорее всего, красивым человеком. Апостол Павел был маленького роста, лысый, совершенно больной человек. И, в общем, я думаю, что Аполлос был полной его противоположностью. И вдобавок апостол Павел говорил, что о нем говорят, что он слабый проповедник. Вот удивительно. Но впоследствии Коринфскую церковь возглавил Аполлос. И, знаете, теперь вот мне хочется, чтобы мы немножко почитали первое послание Коринфянам. Я прочту с 1 по 9 стихи. «Павел, волей Божией, призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Итак, друзья, апостол Павел начинает послание со слов «Павел, волей Божией, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат». А для апостола Павла его апостольство было важно, но не настолько, чтобы повторять об этом в каждом своем послании. Апостол Павел далеко не во всех посланиях вот дает именно такое свое, вот, ну, свой статус показывает, именно так. Где-то он говорит просто «Павел», да, говорит о себе, вообще не упоминая никаких регалий. В одном из посланий он говорит «Павел, раб Иисуса Христа» и только. Но здесь это было важно. Вообще все вот это вот вступление, послание к Коринфянам, оно о статусах, оно о том, кто мы такие, и в том числе о том, кто такой апостол Павел. И вот это важно, здесь мы видим, кто мы такие во Христе, кто мы такие в этой жизни, кто мы, христиане, веровавшие в Господа. И знаете, интересно, апостол Павел еще упоминает одного человека рядом с собой и говорит только «Исосфен, брат». Мы понимаем, что апостол Павел не будет упоминать совершенно постороннего для коринфян человека. И, конечно, у нас может возникнуть вопрос, а не тот ли это Сосфен? Позвольте, в 18 главе, где описывалась Коринфская церковь, там Сосфена какого-то били, вот эти язычники били, греки эти, избивали какого-то Сосфена, начальника синагоги. Мы можем только попытаться реконструировать эту историю. Итак, в начале начальником синагоги был Крисп. Но он уверовал во Христа, и вряд ли он дальше мог продолжать оставаться начальником синагоги. Вполне возможно, что ортодоксальные иудеи могли вовсе его от синагоги отлучить, Криспа. И потом, когда наступает вот момент этого мятежа против пути Господня, как Павел называет такие события, когда наступает такой момент, когда повлекли Павла в суд, возможно, одним из инициаторов этого дела был теперешний начальник синагоги Сосфен. И вполне возможно, что когда вот этот вот губернатор, да, не поддержал вот этих бунтующих, вполне возможно, что баланс сил изменился, и вот эти язычники, языческое окружение Коринфа начало избивать со Сосфена, вот как бы выражая таким образом поддержку апостолу Павлу. Я так предполагаю. Но что-то произошло потом. И апостол Павел встретился с этим Сосфеном и уже называет его братом. Удивительно. И, может быть, здесь больше не нужно никаких регалий. Когда мы слышим это слово «брат», вот какое-то тепло появляется внутри. Когда мы слышим «брат», да, это кто-то родной для нас. И мы понимаем, что для нас становятся родными наши братья и сестры во Христе, братья и сестры по вере. И в том числе вот этот бывший начальник синагоги. Я уверен, что это он, потому что Павел не стал бы писать о совершенно постороннем человеке в этой ситуации. И он сейчас назван братом, и это очень дорого и ценно. Возможно, это вызвало настоящую сенсацию в Коринфе, я не знаю, но не случайно здесь апостол Павел так называет этого человека. И он говорит о коринфянах. Он говорит, что он пишет церкви Божией, находящейся в Коринфе. Знаете, писать вступление к письмам было принято. Это было естественно, это было нормально, да, написать письмо и к этому письму написать пролог, вступление. И обычно в письмах так и писали. Вступление должно быть достаточно позитивным, вступление должно содержать какие-то похвалы в адрес людей, вступление должно содержать какие-то благословения. И это было нормой тогда. И апостол Павел берет эту норму, да, и использует ее в своих целях. Каждое вступление к посланию апостола Павла содержит намек на основную тему. Каждое вступление в посланиях апостола Павла содержит, ну, как бы краткое резюме всего того, что мы будем читать дальше. Каждое вступление в послании содержит какую-то важнейшую молитвенную нужду, или благодарность Богу, или сообщение о какой-то опасности, или вот какой-то вот такой вот уже, кажется, подытоженный вот смысл послания. И апостол Павел в этом вступлении вдруг он говорит о чем-то неожиданном. Чем лучше мы знаем послание к Коринфянам, тем больше мы можем удивляться. Почему же апостол Павел назвал этих людей так? Знаете, послание к Коринфянам – это послание далеко не благополучной церкви, да? Послание к Коринфянам – это послание далеко не успешным христианам. И апостол Павел уже в следующих главах будет писать им: «Вы еще младенцы во Христе, да? Вы еще не духовные, вы еще плотские». Он будет писать им и сообщать, что если у вас зависть, споры и разногласия, вы плотские. Он будет упрекать их в том, что они не отлучили человека, находящегося в явном и страшном грехе. Он будет упрекать их в том, что они возгордились. Он будет объяснять им, почему они болеют, а некоторые из них умирают, потому что они без благоговения подходят к святыне. Он будет предупреждать их об опасности идолослужения. Это далеко не благополучная и успешная церковь коринфская. Но почему же здесь апостол Павел так вот пишет свое вступление? Почему же здесь он не пишет, как в послании к Галатам, когда он говорит: «Хотел бы я быть у вас и кричать»? Почему же здесь он миролюбив, нежен и вот так позитивно начинает свое послание? И мы можем увидеть, что очень важно вот это... Вот я говорил уже, здесь послание апостола Павла к Коринфянам, оно о статусах, оно о том, кем мы являемся. И здесь апостол Павел, может быть, напряг всю свою веру, но все-таки видел Коринфян вот такими, как он пишет, да, церковью Божьей прежде всего, и освященными во Христе Иисусе, и призванными святыми. И для него это было очень важно, что несовершенных, тех, с кем не удалось пообщаться дольше, хотя надо было бы, несовершенных коринфян, но Господь уже делает вот этой Божьей церковью, призванными святыми. И для него это очень важно. Для него это слово, это не просто, знаете, что-то, что он достал из музея, да, и использует в своей жизни. Это слово, оно для него несет актуальный его насущный смысл. Святой – это тот, кто Богом принят в общении. Святой – это тот, кто Богом принят и освящен, тот, кто прощен. И для апостола Павла это важно. Святой – это тот, чьи грехи прощены, забыты, очищены. И этот человек святой. И несмотря на его ошибки, и, может быть, несмотря на какие-то его еще продолжающиеся какие-то заблуждения, апостол Павел готов называть этого человека святым, но он стремится также и с этим человеком дальше работать. Он понимает, что святой человек – это очень важная характеристика этого человека, что он стремится к свету, стремится к дальнейшему освящению. Он стремится к тому, чтобы благодать Божья и Божье присутствие, и Божьи дары, и плоды Божьего Духа проявились в его жизни. Но сейчас уже он назван святым авансом, потому что Бог все это даровал ему, но постепенно раскроет его жизни. И потому что Бог будет продолжать это делать, потому что, говорит апостол Павел, потому что верен Бог. И здесь апостол Павел, он отдает себе отчет в том, что он собирается написать. Он знает, что он приступил к написанию послания Коринфянам в ответ на нужды этой церкви. Он знает, что он в следующей главе напишет, что до меня донеслись плохие слухи о вас, что у вас есть разделение, что у вас кто-то говорит, я этот, я тот, в одной церкви у вас несколько партий. И он знает об этом, и он собирается это сказать им. Но сейчас он говорит, кто вы во Христе Иисусе. И это важно. И знаете, когда-то довелось мне читать книгу, в которой рассказывалось о том, что первой церкви помогло выжить то, когда они понимали, кто они такие во Христе. Да? То есть они, может быть, не имели еще Писания, полностью сформированного такого вот комплекта книг Нового и Ветхого Завета. У них еще не все было в порядке с их богословием. Они еще не знали вообще такого слова «троица», которое там для нас уже как бы уже чуть ли не устарело, да, уже мы так хорошо его знаем, кажется. Да, но они всего этого не знали, не понимали, они даже не догадывались, какие еще будут богословские открытия впереди ожидают церковь и потрясения. Но эти люди знали одно, они приняты и усыновлены Богом, и теперь они дети Божьи. Да, в их жизни еще много чего изменится, да, им в жизни придется еще много от чего отказаться, но Бог проводит над ними свою работу и будет продолжать ее, потому что верен Бог. И... Знаете, он, апостол Павел, дальше еще покажет, что он меряет сейчас не человеческими достижениями, он меряет сейчас не нашими заслугами, он оценивает их по благодати. И вот в благодати Божьей он говорит здесь, что освященным во Христе Иисусе, призванным святым, да, и дальше он и снова им этой благодати желает, и снова свидетельствует о том, что они именно по благодати и существуют вот в таком статусе, в статусе святых, детей Божьих, Церкви Божьей. И знаете, он очень важно, он подчеркивает, и здесь очень много раз упоминается имя Иисуса Христа. Это не просто, знаете, вот какие-то ритуалы, которые... знаешь, в которых поучаствовала Коринфская церковь. Это не просто какие-то правильные слова, какой-то правильной и высокодуховной молитвы, которую они произнесли, может быть. Но это личность Иисуса Христа в их жизнях. То есть эта встреча была для них реальностью, встреча со Христом. Эта встреча для них осуществляется вновь в Слове Божьем, в причастии, в церковности, в их общинности. Эта встреча для них осуществляется вновь и вновь с Иисусом Христом. И это именно благодаря личности и делу Иисуса Христа они могут называться и освященными, и призванными, святыми. И дальше апостол Павел снова говорит им о дарах, которые у них есть. Знаете, вот удивительно, что апостол Павел, кажется, что хвалит их за то, чего они еще достигнут впереди, да? Кажется, что хвалит их за то, чем они обладают, не благодаря своим способностям и силам. Кажется, что апостол Павел говорит им вот такие вот слова, удивительные, утешительные, радостные, добрые слова. И знаете, в моей жизни я, Я испытал это, когда вот я уверовал, и у меня в моей жизни происходило такое вот внутреннее какое-то охлаждение, безразличие. И я чувствовал в себе это безразличие, охлаждение, вот неспособность размышлять о Боге, о духовном. И я чувствовал в себе вот эту вот какую-то вот утрату христианской жизни, внутренней, духовной жизни, да, и я переживал от этого очень сильно. И мне казалось, что я какой-то, ну, неправильный христианин. Нет у меня вот каких-то чувств, которые, как Павел говорил, вот что чувствования, да, во Христе действительно должны быть. А у меня их нету. И я переживал от этого очень сильно и думал, харизматом может сходить, да, я уж говорил вам, да. Но вспоминалось мне только одна лишь христианская песня. И песня эта меня возмущала своей наивностью и простотой. Вот мы дети Божьи, мы всех счастливее на всей земле. И я ходил, выгуливая собаку, ходил, было время поразмышлять, и у меня прокручивалось в голове вот это вот наивное и раздражающее меня вот эту песню. Мы дети Божьи, мы всех счастливее на всей земле. А там много слов там. Дыши всей грудью, ты сражайся с бурями, хоть труден путь земной, прославь Творца. Да, вот то есть как бы, когда человек видит, что реальность пытается опровергнуть его веру, но в то же время его вера должна как раз опровергать реальность. И знаете, это помогало мне все-таки понять, что вопрос-то в вере, а не в чувствах. Вопрос даже не в достижениях моих, а все-таки в вере, и в личных отношениях с Богом, в том, кем Он меня назвал, кем Он меня считает, да, для какой цели Он меня призвал. И это определяет все. Не то, как я чувствую, не то, как я падаю даже, не то, как у меня ничего не получается, а то, что Бог для меня определил, и то, кем Бог меня назвал. И знаете, первая церковь, она очень четко понимала, кто они во Христе. Да? Они не знали всего Писания, его не было у них еще. Они многого чего не умели, и у них не получалось еще многое чего. Мы об этом прочтем в послании к Коринфянам. Но они понимали, кто они во Христе. И здесь же апостол Павел говорит о том, что они одарены. Это вообще для Коринфа это больное, может быть, место, потому что эти дары, они как бы, может быть, рановато они получили эти дары, не знаю. Но у них действительно было много духовных даров, которые, как вот ни странно, соседствовали еще с такой христианской неопытностью, с какой-то христианской такой, состоянием такого плотского христианина, который еще не знает, как это, как этим пользоваться. Да, человеку дали что-то особенное, очень сложное, очень тонкое, очень драгоценное и очень хрупкое, и он не знает, как это использовать. И вот это вот такой конфуз в жизни человека, мягко говоря, апостол Павел дальше рассматривает в послании к Коринфянам. А сейчас он хочет просто отметить: вы одарены, обратите на это внимание. Вы одарены, и Бог наделил вас удивительнейшими талантами, способностями и возможностями. Вы одарены, и я хочу поблагодарить за это Бога. И апостол Павел, он показывает им, что, вы знаете, может быть, они точно так же на съемной квартире собирались. Может быть, их было столько же, хотя это столица провинции. Может быть, они не были влиятельными людьми в этом обществе. Апостол Павел потом поднимет этот разговор. Но он им говорит: вы одарены, обратите на это внимание. Посмотрите, подумайте, как этим пользоваться. Посмотрите, подумайте, как это может принести славу Господу. И вот эти моменты очень важны. Знаете, у Бога очень сложная работа. Богу необходимо из балбесов и неудачников, да, которых, в общем-то, большинство приходит в церковь, да, сделать святых, сделать героев, сделать победителей. Он делает это Духом Святым и трудом. Он делает это наставлением и общением. Он делает это заботой и любовью, да, и преображает людей. И мы можем увидеть в послании к Коринфянам вот это чудо преображения, потому что мы можем увидеть здесь состояние и людей плотских, да, и то, куда апостол Павел их вот направляет. Мы можем увидеть здесь действие Бога, и действие Бога такое, знаете, как вот действительно авансом он дает, и потом показывает, как это применить. Он вознаграждает, когда человек еще недостоин, и потом показывает, что ему предстоит сделать. Бог действует в жизни людей, и это мы можем увидеть в послании к Коринфянам. Да и в жизни апостола Павла, потому что на самом деле это была не просто для него тяжелая такая ноша, но, я думаю, чему-то же он научился, уча в Коринфе, чему-то же он научился, когда писал эти послания, и что-то понял для себя важнейшее. И вот это вот то, что он понял, постараемся понять и мы дальше впоследствии. А пока мне хочется на этом завершить. Что мы увидели? Мы увидели, что Бог наделяет нас статусами прежде, чем наделяет нас реальными какими-то делами. Но реальные дела должны последовать за этим статусом, и этот статус не должен оставаться лишь только с пустым словом. Это дальше Господь будет продолжать делать, потому что верен Бог, который начал это совершать.